смотрел недавно сериал про создание крестного отца, про создание фильма. В целом это сериал про то, как планировали одно, а в итоге столкнулись с кучей каких-то невероятных проблем, и все вообще, там все пошло бы пизде абсолютно в момент создания, но все равно получился шедевр. Я к чему это? У нас довольно много проблем было перед записью этого подкаста. Скажем прямо, у нас летел в последний момент гость, поэтому я надеюсь, что у нас получится шедевр не меньше.
Слушай, мне нравится, что ты сразу это назвал подкастом. Не факт, что это вообще будет подкаст. Может, это будет одна запись, которую мы послушаем и такие, ебать, ну нет, нет, вообще нет. Это первое, что я хотел отметить.
Возможно.
А во-вторых, я чувствую сейчас, какая волна хейта будет с твоей стороны в мою сторону. Я не смотрел «Крестного отца».
Я не собираюсь хейтить, я очень завидую, потому что это очень хорошее вино, которое ты однажды включишь, и ты скажешь, ебать мой хуй, я в идеальном возрасте, чтобы это посмотреть. Потому что я смотрел его в 18 лет или в 17, ну где-то так, типа около того. Мне очень понравилось, но каждый раз пересматривая, типа каждые, может быть, 5 лет, 5-6 лет с каким-то новым майндсетом, я как бы нахожу в нем новую глубину. Мне кажется, вот пересмотреть в каком бы возрасте, начиная с этого момента, ты бы не пересмотрел, не посмотрел бы его в первый раз, я думаю, ты дичайше кайфанешь, потому что он супер глубокий, и чем старше ты становишься, тем глубже он воздействует. Мне так кажется. Поэтому никакого хейта, я очень завидую всем, кто не смотрел, потому что у вас еще впереди этот первый раз.
Окей, но я пока еще не готов смотреть. Как-то
Да,
пока еще не тянет. Ну
нормально.
Ладно, это такое. Короче, я хотел с тобой одну тему обсудить.
Так.
Связанную с Твиттером, с чем же еще.
Так, так.
Вот слушай, это очень печально на самом деле, что нашими основными темами для общения становятся Твиттер и сериалы, которые мы смотрим.
Блин, знаешь, я сейчас, когда искал темы, я такой, так, где бы мне найти темы? Я залез в свои лайки в Твиттере, чтобы посмотреть, что я лайкал за последнюю неделю, чтобы выудить оттуда темы для разговора. Ну нет, это же нормально.
В какой момент, да, мы стали такими печальными людьми?
Да
а,
нет,
то есть,
просто...
подожди, то есть ты полез смотреть, что ты лайкал, поэтому есть вероятность того, что мы в какой-то момент с тобой начнем обсуждать тренера, который раздевал детей, да? А ты пропустил это?
Не, я не пропустил, но я не лайкал это.
Че, рука не поднялась?
Нет, ну для меня, короче, я всегда, когда что-то лайкаю, я держу в голове, что это может попасть в ленту. Я, короче, не знаю, прочитал. Это не что-то, чем мне хотелось
ладно,
делиться.
Давай, я задам тебе один вопрос по этой теме, этого тренера, и пойдем дальше.
Меня никто не трогал в детстве.
То есть ты ни разу, подожди, ты никогда в жизни не сталкивался с педофилами?
Я об этом, наверное, не знаю. В смысле, если я сталкивался, то...
То есть ты рассматриваешь такой вариант, что ты там просто маленький Леша спал дома,
нет, я...
родители открывали двери незнакомым мужчинам, которые просто...
Которые трогали меня.
Ну или просто сидели и надрачивали... Извини, сидели и мыли руки около твоей кровати.
Нет, нет, такого у меня никогда не было, причем я ходил в несколько секций, в том числе там всякие спортивные, и я когда прочитал этот твит, я пытался как бы, ну то есть у меня в голове картинка, она на основе моего опыта, я вспомнил там свой зал, своих тренеров, и такой, ебать, я бы охуел, если бы кто-то мне что-то в жопу пытался вставить, ну то есть, я был уже немножко не в том возрасте, то есть типа не в том возрасте, что в жопу что-то вставлять неожиданно, но...
А если бы это было ожидаемо? То есть все, то было бы нормально, да?
Слушай,
Окей, я понимаю.
Я не знаю, мне кажется, сексуальное воспитание в семье появилось очень рано. Не в смысле, а, блядь.
Ну
в
ты
смысле,
давай,
короче,
закапывай, да.
Мне вот за эту хуйню объясняли с очень раннего возраста. Мне кажется, намного раньше, чем даже это все в школах начало обсуждаться. Вот, и мне вот прям я очень хорошо помню, как в 5 или в 6 лет мама сказала... Если тебя кто-то хочет потрогать, кроме доктора, типа, беги. Вот. И, ну, у меня до сих пор как бы нет секса в жизни, потому что...
Потому что только с докторами,
Да.
да? То есть не было у тебя докторов в жизни.
Да, нет, докторов не было. Блин, я боюсь встречаться с докторами, я боюсь даже на свидание ходить, если в Тиндере вижу, что описание у кого-то типа там доктор, хирург, что-то еще, я такой, ну вот мы встретимся, вот мы, значит, будем разговаривать, кто чем занимается, вот она будет рассказывать, как она спасает жизни, как она лечит рак, как она зашивает людей, как она там, не знаю, останавливает кровь, что я буду рассказывать, как я целый день выбираю скругление для кнопки, блядь, ну то есть, нет, я не хочу такого свидания.
Ты знаешь, главное не познакомиться в Тиндере с урологом, и чтобы она не брала работу на дом.
Да. А еще лучше, а еще хуже, вернее, с этим типа, кожвен, что-то там, которые, короче, в итоге берут у тебя анализы. Мне кажется, вот это вообще просто. У меня у друга очень хорошего жена не анализы берет, а очень хороший врач в этой области. Но я, честно говоря, блядь, не представляю, как жить с человеком, который по любому покраснению твоих век может определить, что вчера ты, значит, где-то там чем-то занимался. Ладно,
Ну,
я не знаю, от секса, конечно, веки не краснеют, если только это не входило в ваши планы, но, ну, ты понял, да, типа.
Да, так, меня жестко выебали в глаза, но мало ли. Слушай,
Да.
как бы разное бывает, но...
Так, ну
Короче,
подожди,
да.
а тебя трогали? Давай с этого
Короче, давай
начнем.
начнем с того, что я из еврейской семьи. То есть в еврейских семьях детей не отдают спортивные кружки. У нас детей отдают либо в музыкальные школы, либо в художественные школы. Других вариантов нет. Я в художке был. Художки, ну как бы там чисто теоретически кисть в задницу могут вставить, но у меня такого опыта не было. Но я однажды сталкивался с педофилом, мне было лет 11-12. Я пришел в гости к своему однокласснику, и у него родителей не было дома, но пришел какой-то друг семьи с собакой. Это я помню. И он нам начал что-то наваливать о том, что у него есть какие-то суперсилы, и что он может помочь нам решить все там проблемы со здоровьем, с девочками, блин, ну знаешь, ну как бы
Вау.
просто по ушам, по ушам. И такой, ну как бы мы уши развесили, типа я думаю, ну хер его знает, что он там делает. Сейчас палочку достанет. Какой-то себе он достал, кстати, палочку. Так вот. И он нам говорит, типа идите в разные комнаты, ложитесь, я к вам по очереди буду заходить.
Ебать, что? Да ладно.
Да. И, короче, как бы я лег в комнате у моего этого одноклассника друга, одноклассник мой этот лег в гостиной, и чувак пошел с ним. И, короче, что-то минут 5 прошло, и я такой лежу, думаю, ну, херня какая-то, непонятно вообще. Стало интересно, что происходит. Я встал и заглянул в гостиную, а в гостиной, короче, сцена, на диване лежит мой одноклассник со спущенными штанами, и этот чувак ему надрачивает. Я
Ебануться.
такой, ой, я к такому не очень готов. Я тихонечко свалил просто.
Сори, я пропустил, какой это возраст?
Лет 11-12.
Бля, что ты
Даже
надрачиваешь? Я
десять-одиннадцать.
даже не начал дрочить еще в этом возрасте.
Боже,
Так, мы это вырежем, ладно?
то есть ты подожди. Типа, я начал дрочить лет в 12.
Это отличное начало вообще.
Самостоятельно, то есть без участия левых мужчин. То есть, если бы я немного полежал, то я бы начал лет в 10 в 11.
Отличное начало. Я
Так вот,
думаю, что
ладно.
в целом
Да, тему, ладно, обсосали. Давай перейдем к другой. Но как бы я не об этом хотел на самом деле сказать, не про вот эту конкретную историю, а вообще про то, что... Я об этом, кстати, в Твиттере писал, что он мне очень эта платформа мне очень напоминает старого родственника маразматика, который, знаешь, сидит и орет на облака по какой-то теме, потом замолкает, забывает про это, спустя 5 минут снова вспоминает. Причем вспоминает не так, что уже орал, а вспоминает из серии «О, надо поорать на эту тему», потому что на нее еще не орал, и снова начинает орать. Потому что, блядь, по кругу идут темы про насилие, И темы про то, кто должен платить в ресторане, мужчина либо женщина должна платить 50% по кругу, раз в полгода стабильно эти темы поднимаются.
Слушай, вот у меня такой вопрос. Тебе
Да.
же тебе 35? 34?
Да, 35.
35. А ты не заметил, что вообще все, вообще весь культурный слой, который тебя окружает, он так или иначе идет по кругу? Я это просто заметил, когда шутки с Башорги я начал читать третий раз. То есть я их читал, значит, в оригинале на Башорге в 2007 году. Потом в каком-то там 2012 году в условном ВКонтакте. Потом в каком-то 2015 году где-то в Инстаграме, и сейчас там можно раз в какое-то время наткнуться на них в Твиттере. Я просто, ну то есть, причем это такие шутки, что вот если бы ты кому-то их рассказал в 2007 году, все такие, ебать, так я же читаю Башор, ну в смысле все читают Башор, потому что, ну типа невозможно никого удивить этой шуткой. А сейчас очень легко можно написать любую шутку с Башорга в Твиттере и собрать 10 тысяч лайков. Я проверял, я точно это знаю.
Это мытьем
Вот.
рук или какими-то другими темами?
Не-не, я уже не помню, какую-то шутку я
Ладно.
оттуда перефразировал и спиздил. И даже, причем, больше меня расстроило не то, что это набрало кучу лайков, а то, что никто даже в комментариях не понял, что это спиженная шутка. Она намеренно была спижена, она была сформулирован так, что, типа, я ее спиздил оттуда. Но, в целом, типа, шутка твоя про маразматика, кстати, смешная тоже. Но я думаю, что это в целом, не хочется сказать, вырастает новое поколение, которое обсуждает одно и то же по кругу, но, типа, это же истории, которыми тебе рано или поздно хочется поделиться. И, ну, короче, сейчас стало
Я,
популярно.
смотри,
Меня
я...
больше беспокоит, что люди, ну, не беспокоит, точнее, я больше этот тренд заметил, что люди стали выносить это в публичное пространство, и это стало нормальным, и это, возможно, им в какой-то степени помогает. Это здорово. Вот, но, блядь, я бы это, конечно, со своим психиатром обсудил.
Ну, смотри, во-первых, люди разные есть. И если мы говорим про Твиттер, то там люди одновременно успешно обсуждают это и с психиатром, и с Твиттером. Но, бля, вот сейчас будет очень странный заход, потому что сначала мы с тобой обсуждали педофилов, а сейчас на эту тему пойдем. Окей, ты сказал, что ты спросил, замечал ли я то, что какие-то темы начинают вот цикличными быть, повторяться. В иудаизме, бля, есть такая тема, что все, что происходит с человеком, все, что происходит с миром, с нашей историей, оно не циклично в плане того, что оно представляет из себя круг, по которому все снова и снова идет. Оно представляет из себя спираль. И вот вся наша история идет спиралью, и каждая точка этой истории повторяется, потому что как бы она вертикально пересекает, там, вот каждая точка, она вот вертикально пересекается вот этой полосой времени, и, следовательно, она повторяется. И от человека, поведение человечества в целом и конкретных людей зависит от того, будет ли эта спираль расширяться, то есть пройденная тема будет становиться еще больше, либо она, наоборот, будет сужаться и, следовательно, будет становиться меньше. То есть я не знаю, там, например, Холокост. Ух, я шутку бы сейчас какую-то про Холокост, но я ничего не помню. Ну, короче, я о том, что, грубо говоря, вот был Холокост, и до Холокоста было что-то похожего типа, и в будущем будет снова. Но в будущем этот будущий Холокост, он либо от того, как мы себя ведем, будет меньше и как-то локальнее, либо он, наоборот, будет еще больше и жестче, чем был вот тот, про который мы говорим. То есть в иудаизме вот подход к истории вот именно такой.
Слушай, я никогда не слышал эту теорию про спираль. В смысле, она звучит абсолютно логично, но это ровно то, как я себе в голове представляю, ну, движение человечества вперед, вот это условное движение вперед. И каждый раз, когда что-то глобальное происходит, ну, не знаю, ну, там, допустим, ну, допустим, война какая-нибудь. Ну, отчасти шутка, что это часто случается, но на самом деле война — это то, что человечество делает лучше всего на протяжении всей своей истории. И в такие моменты достаточно просто оглянуться назад и посмотреть, что было в прошлый раз. Да, в этот момент будет по-другому, скорее всего, действительно, спираль либо там расширится, либо сузится. Но это как будто немножко помогает проживать это. Ты знаешь, что если те люди прожили, если, блядь, ну если люди прожили Холокост и концлагеря. О, слово концлагерь. Здесь должен быть звоночек на наши эти бинго. Вот. То и, значит, это дерьмо, которое сейчас происходит, тоже мы как-нибудь переживем и, надеюсь, двинемся дальше.
Ну вот, если у тебя в голове что-то похожее было, то, возможно, у тебя в
Я иудей.
голове, ну, либо в голове у тебя, может, твоя совесть — это иудей? Я как раз вчера начал смотреть нового Пиноккио, и если ты помнишь, там его совестью был сверчок. Так может, у тебя в голове живет маленький хасид, такой в черном камзоле, нашепчивает,
Я
про
никогда не
сверчка.
думал о том, что
Да.
сверчок — это совесть Пиноккио. Ты мне сейчас просто открыл новый слой в этой истории.
Ты, бля, вообще через сказку не помнишь?
Ну,
Там
типа,
был вот этот...
последний, да, давай так, последний раз, когда
Давай.
я ее вспоминал, мне было, ну, тебя трогали это, а меня, я Пиноккио пересматривал.
Ну,
Вот это
зато
вот
ты,
так.
блин, крестного отца каждое воскресенье пересматриваешь. Ну, короче, там была такая тема, что был Пиноккио, и когда его фея сделала живым, там был сверчок Джимини, который, в принципе, от имени которого и рассказана вся сказка. И фея рассказывает Пиноккио, что он должен сделать, чтобы стать настоящим мальчиком. То есть там вести себя по совести, быть добрым и так далее, и так далее. А Пиноккио не знает этого, потому что он кусок, блядь, деревяшки. А рядом есть этот сверчок, и он начинает ему объяснять какие-то базовые вещи, и она ему говорит: вот этот сверчок будет твоей совестью до тех пор, пока ты не станешь мальчиком настоящим. И сверчок
Слушай,
становится совестью мальчика, Пиноккио.
я вдруг понял, что у меня в жизни не только педофилов не было, но еще и Пиноккио не было, потому что я, ну, пока ты сейчас все это рассказывал, понял, что у меня в голове картинка только советского фильма «Буратино».
Слушай, это тоже очень интересно, что, знаешь, то есть как бы мы понимаем, что Буратино — это копипаста на Пиноккио. Но, бля, по факту они такие разные. То есть как бы Буратино, он был такой мудила. Вот реально мудила, который везде лез, который всех заебывал. А Пиноккио, он просто был такой еблан тупенький. То есть который там, знаешь, очень был ведомый, которого можно было легко раскрутить и, там, на разные темы, на разные штуки. И вот он был вот такой, а Буратино... То есть если бы он встретился с Буратино, Буратино бы ему навалял бы. При этом тоже, знаешь, еще нужно помнить о том, что в нашем детстве, окей, в твоем нет, но в моем да, были и Буратино, и Пиноккио. А в детстве, допустим, европейских детей или там детей из Запада был только Пиноккио. То есть они в душе не ебут, кто такой Буратино.
Слово, кстати, про цикличность разных медиа. Я очень люблю, когда раз в энное количество времени где-нибудь на Reddit или в англоязычном Твиттере всплывает Винни-Пух русский. И в комментах люди, у которых в голове только Винни-Пух американский, диснеевский, да, как они мрачно охуевают от того, что русские это смотрят. А, между прочим, Винни-Пух, я считаю, великий мультик, кроме шуток.
Советский или
Да, советский.
диснеевский? Не, ну советский — это классика. Это классика, причем, да, тоже интересно, что по факту это два разных вообще медведя, две разные истории,
Да,
потому что
абсолютно.
типа в американском Винни-Пухе, британском, он британский, в британском Винни-Пухе ты знаешь, что это игрушечный медведь, потому что есть Кристофер Робин, хозяин этой игрушки, и вот все вот эти существа, Пятачок, Винни-Пух, кенгуру, тигры и так далее, они все его игрушки, то есть они не живые животные. А в советской сказке и Винни-Пух, и Пятачок, и кролик, и сова – они животные. То есть мальчика там, бля, никакого вообще нет.
Блять, я сейчас вдруг понял, что ебать я продукт советской пропаганды. То есть я вот этого всего про Винни-Пуха английского не знал. То есть я всегда знал, что есть как бы русский, значит, западный. И я никогда... Я знал, как они выглядят, но, кажется, никогда не смотрел сознательно. И у меня в голове, опять же, как и с Буратино, у меня только есть Винни-Пух старый. Кажется, дождь намечается, и вот это все.
И тоже, знаешь, блин, у западных детей Пиноккио, который такой куколт деревянный, и Винни-Пух, который как бы и мягкая игрушка мальчика. А у нас есть какая-то вот эта советская хтонь с Винни-Пухом и пятачком и стрельбой по шарикам, и Буратино, который, бля, мудак, который там отбил у своего друга девушку практически, и вообще он пидор. Ну, как бы не в плане сексуальной ориентации, а поведения. И вот реально нас по-разному эти мультики воспитывали, получается. То есть у нас было больше типа жизнь, тлен, и либо тебя, либо ты, а у них было наоборот, что типа нужно быть совестливым и добрым, чтобы быть настоящим, и как бы у каждого есть друзья, так скажем. Потому что, опять же, там в американском, в британской сказке, американском мультфильме они типа все кореша, они типа тусят вместе. А в советском есть этот медведь, который, блядь, помешан на меде. У него реально кукуха едет на тему наркоты. Есть
Абсолютно шизофреничный ослик,
да,
да?
есть ослик, который, ну, типа на антидепрессантах, который в Твиттере нашел бы себя. Есть вот этот кролик, у которого тоже заеба выше крыши. И есть вот этот пятачок, у которого лютая зависимость от Винни-Пуха. И по-любому Винни-Пуха его поебывает, я уверен.
Ну или как минимум надрачивать на диване.
Нет, как бы у них не того типа отношения. То есть Винни-Пух там альфач. То есть он не будет надрачивать пятачку. Он пятачка заставит надрачивать себя, либо просто будет самого поебывать.
Я считаю, что идеальный тизер для этого выпуска у нас уже есть. Мы выкладываем просто эти 15 секунд
И на этом
обсуждений.
можно, и в принципе на этом можно остановиться.
Да. Но еще вставить Холокост и концлагерь.
А,
И
бля,
вот
стой,
видишь...
еще последняя тема, которую хотел
Да-да.
сказать, и мы можем попытаться как-то на что-то другое перейти. Это тоже связано с советскими мультфильмами. А, это про крокодила Гену и Чебурашку. Вот то, что Чебурашка какая-то непонятная история ушастая. Но
Да.
ты знаешь вообще, типа, что Чебурашка это израильтянин?
Ну, я читал про эту теорию, я
Ну,
как-то
типа,
очень-очень...
нет, это не теория, это факт. Потому что единственный поставщик апельсина в Советском Союзе это была компания Джафа, израильская. То есть апельсины импортировали в Советский Союз только из Израиля. Еще
Слушай,
из
ну...
Испании на тот момент не импортировали. Следовательно, если Чебурашка был найден в коробке с апельсинами, то есть его привезли в коробке с апельсинами, то он либо израильтянин, либо палестинец.
Слушай, ну вот смотри, допустим, это правда, допустим, действительно закладывали такой смысл создатели, ну то есть вдохновлялись этим всем. До Ютуба об этой теории никто никогда не говорил. Ты когда не слышал, вот, ну вот до появления вот массовых медиа, типа Ютуба, Твиттера и так далее, ты когда не слышал эту теорию, то есть у тебя в детстве она была?
Ну, когда я был совсем маленький, меня, во-первых, это не интересовало, а когда я стал постарше, типа, я это, да. То есть, как бы, у меня это не была какой-то одной из теорий. То есть, для меня это была единственная теория. Потому что
Интересно.
тоже там, как бы, знаешь, если эту историю раскручивать, типа, существует Гена, который такой чисто совковый чувак-дворник, который живет один, очень грустно, печально, несчастно. И тут появляется какой-то персонаж из другого мира, который, типа, делает его жизнь ярче и счастливее. То есть персонаж не советский, потому что он из-за рубежа в этой коробке приехал.
А ты вот как думаешь,
Да.
ну, так как ты сильно вовлечен в эту теорию,
Давай.
задачей тех, кто вот это все придумал, было донести какую-то идею, или они просто как бы придумали ярких персонажей и за основу этих ярких, ну, не ярких, контрастных персонажей, и за основу контрастных персонажей взяли именно вот эти два типажа, которые просто у них были, ну, видимо, перед глазами, или там что-то глубже?
Нет, слушай, если говорить о том, что вот именно классики советской анимации были такими серьезными диссидентами, и многие из них нормально так при Советском Союзе получили по голове, то вполне возможно, что это было заложено. Плюс и Гена и Чебурашка это было литературное произведение, которое потом экранизировали. То есть вполне возможно, что была заложена такая идея, но ее особо не раскручивали. И поэтому как бы и пропустили мультфильм, и книгу в печати, там, я не знаю, на экраны и так далее. Потому что
Понимаешь,
вроде бы, знаешь, душок есть, но непонятно, реально есть ли он.
Я совсем вот как бы в духоту иду,
Давай.
но тем не менее, вот есть условные басни Крылова, когда он через сказки пытался рассуждать на тему там социальной жизни. И это вот тот случай, когда ты пытаешься донести какой-то месседж до своей аудитории и знаешь, что она его прочитает. Ну, в смысле, прочитает между строк и увидит то, что должна увидеть. Это прям такой гротеск, и это прям искусство в широком смысле. А здесь вот эта теория про то, что Чебурашка еврей, а Гена советский человек, как будто бы это ничего не добавляет к истории. Это просто фан-факт.
Да,
Понимаешь, в
ну
чем
как
я?
бы да, потому что это сказка, это не басня. То есть басня по-другому просто как произведение строится. То есть
В таком
там.
случае это не диссидентство тогда. Диссидентство — это когда ты пытаешься донести свои идеи, вложить в правильную голову, и чтобы это. И потому что знаешь, что это правильная голова, эти идеи интерпретируют так, как кто-то их заложил.
Да, потому что, опять же, то есть басня, она, ну, как бы в другом формате, и там в конце есть вот это, выводы. А в сказках выводов особо нет. То есть там в лучшем случае я там был, мед, пиво, что-то там пил, по усам текло, в рот не попало. Вот это вся херня. То есть часть сказок оканчивается вот так. То есть там никакого вывода нет, при этом, читая сказки, мы сами делаем выводы. То есть там, я не знаю, про Ивана-дурака, про щуку, про курочку-рябу, про колобка. Там же нету выводов. Мы как бы сами их додумываем.
Я знаю, как нам выбраться из этой
Давай.
из этого разговора. Кто должен платить на свидании?
Ху-ху. Ну смотри. Как бы не, для меня все понятно. Просто я человек, который... Типа, я уехал из Украины, когда мне было 16 лет, и следующие 6 лет я прожил в России, и это были студенческие годы. Сказать, что у меня нет денег, это, блин, вообще ничего не сказать. Поэтому в этот период времени я старался девушек развлекать так, чтобы мне это было по минимуму затратно. А все же, когда я уже дошел до того возраста, когда я мог себе позволить там в ресторан отвезти, еще что-то и так далее, я уже находился в обществе, в котором, ну, не было, как бы это правильно сказать, в котором этот вопрос просто не поднимался. То есть
Ты сейчас
по
день свидания
умолчанию...
50 на 50.
Нет, 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 нет. Не поднимался по-другому. Не поднимался в том смысле, что, во-первых, окей, давай начнем с того, что по правилам приличия оплачивает счет приглашающая сторона. То есть, грубо говоря, если мы с тобой сейчас решили, я не знаю, выйти в бар, и это предложение исходило от меня, то я должен платить. То есть это вот так работает. В случае девушек это так не работает. Но, допустим, в Израиле по умолчанию платит мужчина, но при этом девушка может ему сказать, типа, я оплачиваю свою часть, и там не будет каких-то криков, истерик ни одной из сторон. То есть для меня обычная история заплатить за девушку, у меня даже нет мысли о том, что девушка должна платить. Я даже за девушек подруг, с которыми у меня нет никаких романтических отношений, я за них плачу. То есть либо у нас там, знаешь, какая-то бартерная история из серии, я там, я не знаю, если мы кофе решили выпить, я плачу за кофе, а она берет, допустим, по круассану. Ну, такая история. То есть вот этих всех заебов из серии «девушка должна платить свою часть», либо «девушка должна что-то там оплатить», а я вот за нее платил, а она не оценила, а теперь верни деньги, это какая-то лютая херня. Я это...
Да
Хоть
нет,
я и еврей, но я спокойно отношусь к тому, что мужчина платит.
мне кажется, что вообще таких штук можно договориться ртом друг с другом и вообще типа спросить. Ну, сейчас с новой этикой вроде как правильнее спросить у человека, комфортно ли ему, чтобы ну, ты за него заплатил, если у тебя есть такое желание. Потому что дефолтно оплачивать чей-то счет в головах некоторых людей, ну, короче, помещает их вот в этот фреймворк, когда за меня заплатили, я что-то должна или должен в этом случае. Это очень такая нездоровая штука. Ну, и я лично знаю многих людей, которые просто им комфортнее, когда они оплачивают свою половину счета.
Я думаю, что это причина каких-то внутренних загонов. В смысле, типа, я сейчас за себя сама оплачу, чтобы этот чувак не думал, что я ему что-то должна.
Меня
Окей.
во всем этом, я читал, наверное, тред, я не знаю, про какой конкретный тред ты говоришь, но мне кажется, что я читал буквально на днях что-то. И самое ужасное в подобной ситуации, это когда чувак платит, потому что я мужчина, а потом чего-то ожидает. Вот это, типа, самая нездоровая хуйня в этой штуке. И как бы в дополнение к этому у девушек тоже с годами вот этих всех нездоровых отношений, к счастью, это все уходит в прошлое, появилось такое, что если за меня платят, значит, типа, я что-то должна. Нет.
Да, во-первых, никто никому ничего не должен. И, честно говоря, я уже в том возрасте, когда, я не знаю, после кофе с круассаном с какой-нибудь новой незнакомой девушкой, единственное, о чем я думаю и мечтаю, это то, чтобы у меня не вздулся живот после этого кофе. То есть больше я ни о чем не думаю.
Жиза,
И если у
жиза.
меня, типа, живот не болит, все хорошо, я счастлив, как бы вечер удался. Ну, либо
Да.
там таблеточки носить. Смотри, ты вот сказал про новую этику. Это тоже интересная тема в том смысле, что мы часто используем понятие «новая этика». Но при этом старой этики как таковой не существует. Потому что, окей, давай вот этот пример, что женщина может оплатить половину чека. Это, я не знаю, там новая этика. Но в те времена, когда существовала наша с тобой, типа, это, не знаю, постсоветская старая этика,
Дефолтные настройки, да.
да, в условной Европе уже было нормально, что женщина за себя платит.
Да, нет,
То
ну,
есть...
типа, Европа на там лет на 30-40 впереди в этом вопросе, но это не означает, что такого не было 30-40 лет назад. То есть они прошли примерно тот же путь,
Слушай, я
просто
думаю...
пришли к этому раньше.
Во-первых, я думаю, да, скорее всего, да, то есть, потому что все развивается неравномерно. Но плюс я еще думаю, что здесь все очень индивидуально. Потому что, кроме того, что общество развивается, каждое общество, каждой страны развиваются неравномерно друг другу, кроме этого, люди в этом обществе, в этих обществах тоже не развиваются неравномерно. То есть, грубо говоря, есть люди, мужчины, которые встречаются с девушкой и ничего не ожидают от нее, и просто встречаются, чтобы пообщаться, и в то же время за соседним столиком может сидеть пара и мужчина, который думает о том, что я сейчас ей куплю вафлю, а она мне после этого даст, к примеру. Так же, как есть люди, которые, я не знаю, даже на одной улице в одном доме живут, и кто-то думает о том, что я не знаю, прайд-парады, это типа клевая тема, всем весело и замечательно, а у кого-то морда синеет от слова прайд. И типа вот, я не знаю, геев нужно повесить, убить, сердце закопать и так далее. То есть мы внутри общества неравномерно развиваемся, то
Знаешь,
есть...
хорошая штука, хорошая новость для всех внутри этого общества в том, что на каждого человека, который считает, что он обязательно должен заплатить за свою даму, найдется дама, которая считает, что за нее обязательно должен заплатить молодой человек. И
No.
желаю долгих и счастливых лет жизни тем, кто нашел друг друга, и тем, кому комфортно, когда за тебя платят, и кому комфортно за других платить. Тут же, ну, да, я совсем согласен, что это сказал, но тут важнее вот в этом всем океане мнений просто найти человека, с которым у тебя совпадают ценности.
Короче, у меня... Не, я с тобой согласен, я уже просто начал думать, знаешь, на какие-то подтемы. У тебя была когда-нибудь история, вот свидание, из которого ты вышел полным долбоебом? Ну вот что-то произошло, и вот ты как бы вот прошло время, и ты понимаешь, что ты поступил как мудак на этом свидании.
У меня очень мало свиданий, из которых я не вышел полным долбоебом.
Ох, ты сейчас на небось еще в кожанке сидишь и черных очках.
Нет, нет. Я ее снял, жарко дома.
Не, просто давай я пример приведу, почему я вспомнил вот эту тему.
Ага.
У меня подруга есть, мы с ней живем на одной улице, и она как бы очень активно ходит по свиданиям, и она мне рассказала буквально в субботу, то есть вчера, что она в пятницу днем встретилась с каким-то парнем, там, типа, познакомились в каком-то приложении, решили встретиться, выпить кофе. Встретились они на Union Square, это Midtown. Очень как бы одно из самых распространенных и популярных мест для встречи. То есть там маленький скверик, относительно маленькие там всякие кафешки, то есть можно взять кофе, посидеть на лавке. То есть никто никому ничего не должен, особо не тратится. И она с ним какое-то время переписывалась, договорились встретиться, встретились, зашли, взяли кофе. И когда они переходили дорогу, а там дорога, по которой машины могут ездить, но не ездят, потому что, ну, не самая распространенная дорога для транспорта. И вот когда они переходили, он взял ее за руку. Типа, я вот тебя беру, чтобы, не дай бог, тебя там машина не сбила, я вот как
Уф.
бы беру ответственность за твою безопасность на себя. Окей, ну, слушай, это обычная история, знаешь, какой-то настроить вот какой-то тактильный контакт.
Да, это уже
Но,
прям курсы пикапа пошли.
ну, бля, ну это классика, ну, серьезно. Ну, короче, дело не в этом. И тема в том, что она немного акцентировала на это внимание из серии, что типа, чувак, как бы это, ну, ты мог бы просто меня взять за руку. То есть без вот этого, не дай бог, чтобы тебя не сбила машина, посмотри налево, посмотри направо. На что человек сказал, ах ты вот такая, и ушел. Типа, чувак купил ей кофе, вот взял ее за руку, перевел через дорогу, сказал, ах ты вот такая, и все. И
Слушай,
ушел просто в метро.
я восхищаюсь такими людьми, потому что он сразу понял, что эта история не для него, и максимально быстро ретировался, и, значит, никому не доставил никаких неудобств, потому что большинство людей в мире продолжили бы это свидание, и оно, то есть с этой точки оно явно бы не пошло вверх уже, оно пошло бы только ниже и глубже. И у обоих были бы еще более какие-то кринжовые истории, как эта история могла развиваться. Я, короче, правда восхищаюсь людьми, которые могут в ситуации сориентироваться, понять, о нет, это не мое, и уйти в метро. Я не защищаю чувака, он поступил ужасно, так не нужно делать, нужно было отшутиться или, не знаю, обсудить это. Но если он понял, что ему некомфортно с девушкой, которая так ответила, то молодец. И он ей облегчил ситуацию, давай по-честному. Типа,
Не,
он ей
он
жизнь
ей
облегчил,
облегчил,
типа...
да, это 100%. Я хотел еще обсудить, сейчас тоже, бля, я нас закапываю. Я хотел поговорить насчет, опять же, у меня это последняя мысль про Твиттер и антидепрессанты. Я обратил внимание,
Так.
что антидепрессанты – это одна из очень популярных тем, и, бля, доходит до такого, что люди просто начинают меряться, кто больше и дольше принимает и что именно принимает. То есть в моих глазах это выглядит так, что антидепрессант стал, я не знаю, каким-то, знаешь, новым кофе. То есть это очень модно быть на антидепрессантах.
Слушай,
И
у
если...
тебя есть кто-то из знакомых, относительно близких или хотя бы реальных, которые сидят на антидепрессантах?
У меня была одна такая знакомая, но... С ней все хорошо, она просто уже как бы там прошла, ей там помогал специалист, как бы все уже хорошо, то есть она перестала принимать их. А не так, что она принимала и потом вены себе просто порезала в ванной. Нет, то есть у нее
Да,
все
слушай,
хорошо.
я почему-то спросил, люди, которые принимают антидепрессанты, ужасно несчастные сами по себе. Я не думаю, что кто-то бы принимал антидепрессанты просто потому, что это модно в Твиттере. Они же довольно дерьмово влияют сразу на ряд твоих жизнеобеспечивающих функций, в том числе там на либидо и на разные штуки, связанные с
Да,
сексом. И
ну смотри, да, я не
они
знаю.
объективно ухудшают твою жизнь, и единственный шанс, что ты захочешь их пить, это только если твоя жизнь настолько прям правда плохая, что это единственное, что тебя из нее вытаскивает.
Да, не, я с тобой согласен, но просто я считаю, что люди, которые пьют их, у которых реально есть необходимость в этом, они как бы об этом не говорят. Ну, потому что, ну, зачем им об этом распространяться?
А, ты
Типа,
про то, что люди сами себе выписывают?
то есть я же не распространяюсь о том, что я не знаю, на Амазоне заказал эту, блядь, я не знаю, резиновую вагину. Как бы я заказал и заказал, и я ее поебываю тихонечко у себя в квартире.
И этот момент, когда подкаст стал действительно интересным.
Окей, ладно, я не заказал себе резиновую вагину, я заказал себе такую типа желатиновая херня на член. И она внутри такая, какая-то
Яйцо типа.
ребристая. Типа яйца, но не одноразовое. И,
Ага.
короче, если захочешь, я тебе дам ссылочку скину. Ну, короче, Просто в Твиттере дохуя людей, которые рассказывают о том, что вот, как бы я начала принимать антидепрессанты. А какие вы антидепрессанты принимаете? У меня с клубничным вкусом, а у вас с каким? Знаешь, вот такая херня. И тут непонятно, либо, блядь, что с вами не то, что как бы вам прописали лекарства, и вы, блядь, их обсуждаете, что это как-то немного странно. Либо вы пиздите, и тогда непонятно, зачем вы пиздите. А так как таких людей дохуя, то складывается ощущение, что это модно. То есть модно рассказывать, что ты принимаешь антидепрессанты. И тогда, если ты активный, допустим, твиттерский чувак, и ты на это смотришь и не принимаешь антидепрессанты, ты думаешь, бля, какой-то я неправильный. То есть, ну, возможно, у меня слишком хорошая жизнь, потому что я антидепрессанты не принимаю. И вот тут как бы вопрос, типа, это стало модно пиздеть про то, что ты принимаешь антидепрессанты, либо людей вообще кукухи поехали, и мы теперь обсуждаем вообще все. Как бы, окей,
Мне кажется,
я из тех, который может обсудить все, но как бы, ну, я не уверен, что большинство такое.
у многих просто поменялось немножко представление о приватности, и раньше вещи, которые ты бы не стал обсуждать публично, их стало абсолютно нормально обсуждать в Твиттере, и даже это поощряется. У меня, кстати, нет такого вала, чтобы я прям много видел людей, которые принимают антидепрессанты, и чаще всего я о них слышу в очень негативном свете. Ну, типа в негативном, вот как я сказал, это помогает тебе преодолеть какие-то совсем-совсем пиздецовые моменты в жизни, но при этом жутко бьет по куче-куче других разных аспектов
Не,
жизни.
ну да, но как бы нормально так вообще. Организм портит. Ну окей, ладно. Давай перейдем.
У меня все, кто
Да.
сидели на антидепрессантах, знакомые, просто молились, считали дни до дня, когда они смогут с них слезть.
Угу. Ну как
Это
бы это понятно. Ну
точно не
да.
что-то, что ты прям
Ну
чему
то
ты
есть
рад в жизни.
это не то, чем ты будешь хвалиться, так
Да,
скажем.
да, да. Это скорее
Но...
типа поделиться своей болью.
Ну да, но при этом как бы есть люди, которые со стороны это выглядит так, что они хвалятся, и это немного странно для меня. Ну ладно, это такое.
Расскажи про похвастайся своей татуировкой.
Ебать! Короче, тема в том, что на самом деле я ее сделал 2 недели назад, и я об этом написал в Твиттере, но просто люди в Твиттере, видимо, ебутся в глаза, потому что я это написал как текст к фотографии девочки, которая тату-мастер, я ее сфотографировал и выложил ее фото. И как бы все лайкали фото, но как-то, видимо, не читали. Просто я вчера ходил к ней, потому что эта ерунда зажила, и надо было одну из черточек подвести, потому что она была очень тонкая. Да, я себе на локте, даже не на локте, а вот на внешней стороне сгиба руки, набил крестик, он размером где-то 2, даже не 2, где-то 1,5 на 1,5 сантиметра.
Давай я побуду тем мудаком, которых тебе попадется еще миллион,
А чё ты, какой смысл,
и
да?
задам тебе самый тупой вопрос, который можешь задать человеку с татуировкой. А что значит?
Да, чё значит, кто ты по жизни? А, на самом деле, смысл в этом есть, но...
Нахуя я тебе его скажу?
Не, вообще без проблем. Ну, то есть, как бы, я вчера, когда в Твиттер выложил фото, я написал, что, типа, чтобы это помнить все, кто сделал мне хорошо в жизни, и не забывая тех, кто оказался мудаком в моей жизни. Но, на самом деле, причина не в этом. Причина в том, что, я уверен, что ты с этим сталкивался, я давно хотел татуировку. И я постоянно... Главная причина, почему у меня она не появлялась, была та, что я не знал, что я хочу сделать. То есть в моей голове всегда была мысль о том, что окей, я сейчас сделаю себе какую-то татуировку, но найдется что-то лучше, найдется какой-то рисунок лучше. И для меня это было как вот страх белого листа. То есть у тебя есть вот этот белый лист условный, и тебе страшно начать на нем рисовать или писать, потому что ты думаешь, что получится какая-то хуйня, и ты испортишь этот лист. И у меня есть способ, как бороться с этой историей. Бля, потому что, ну знаешь, вот это миллиард чистых молескинов в 2010 году, которые
Да,
ты
да.
боишься открыть даже. Вот это вот все оттуда. И у меня есть способ, как бороться с этим страхом. Мне, если нужно что-то начать писать или рисовать на листе бумаги, я просто в углу листа рисую крестик. И тогда для моей головы лист уже испачкан. Типа, он уже не чистый, поэтому что бы я с ним ни делал, хуже уже не будет. То есть я его не смогу условно опять положить в пачку с бумагой, потому что он уже будет грязным. И вот здесь та же идея. То есть я себе на себе поставил этот крестик, чтобы моя голова уже понимала, что у меня уже есть на руке что-то, и дальше как-то легче было двигаться. И на самом деле я даже уже нашел очень прикольного иллюстратора, он такой очень минималистичном стиле рисует, из Испании. И я с ним уже начал обсуждать рисунок для татуировки. Он типа за 90 евро нарисует. И у него много рисунков в формате, он рисует какие-то там баночки, бутылочки, колбочки, и в них пейзажи. Ну, такие, знаешь, не проработанные, там, я не знаю, башка волка, воющего на луну, а такие очень схематичные. И я хочу, чтобы он мне нарисовал вот этот нью-йоркский кофейный стакан бумажный, в котором будет Нью-Йорк. Но тут проблема в том, что я не хочу, чтобы это был вот этот попсовый Нью-Йорк, там, я не знаю, небоскребы, Бруклинский мост, вот это
Поэтому
все.
у тебя будет татуировка стаканчика, на котором будет нарисован сущий бомж.
Сущий бомж, кусок пиццы и крыса.
Да, крыса. Прикинь, реально бить крысу и всем говорить, что это символ Нью-Йорка.
Вообще легко. Ну, то есть люди, которые здесь живут, они знают, что это один из символов Нью-Йорка. Ну, то есть по факту, реально, главные символы Нью-Йорка – это, блядь, вот эти крысы, которые везде. Это вот эти пакеты мусора, которые на обочинах.
Угу.
И это пицца, вот эти слайсы пиццы за 99 центов, которые все едят.
Слушай, история про крестик офигенная, мне очень понравилась сама идея. Короче, я думаю, что все сталкивались с этой вот проблемой пустого молескина, и это глубоко и классно. Вот, рассказывай,
Давай, а
пожалуйста,
сейчас,
чем это.
ну как бы, на самом деле это реальная причина, почему я решил крестик сделать, а не то, чтобы там кого-то не забывать. У меня хорошая память, чтобы, блядь, помнить всех моих бывших и всех мудаков, которые мне не вернули деньги. Это касается и Ивана. Иван, ты слышишь меня? Ну ладно, ты тоже должен сейчас сказать, что у тебя тоже на руке набит крестик, и он не религиозный крест, а он у тебя ванильный, потому что я уезжал, и мы с моими друзьями решили набить себе одинаковые крестики, чтобы чувствовать близость друг с другом на расстоянии.
Да, ну,
Давай.
все, ты как бы, ты все за меня рассказал. Мы
И
думали
давай,
про...
и по струнам сейчас так, брынь, по акустической гитаре.
Мы думали про какой-то матчинг-тату и решили, что, ну, типа, короче, есть смешное название татуировки, это четыре конца, потому что нас четверо, как ты мог догадаться, а у креста четыре конца.
Да, а крест у вас небольшой.
Да, ну, более, как бы, более ванильный, как ты называешь, смысл в том, что мы, типа, все равно находим возможность пересечься в жизни, потому что мы сейчас все живем в разных странах. Да, да, такие тоже бывают.
У меня на самом деле есть подруга в Нью-Йорке, ну, вот эта приобретенная в Нью-Йорке подруга, очень крутая девчонка, она тоже дизайнер, у нее тоже французский бульдог и бля-бля-бля-бля-бля-бля. И у нее тоже есть татуировка крестика, поэтому можно сказать, что у нас не парная татуировка, просто не одновременно сделанная и в разных местах руки. Потому что у меня на локте, а у нее именно на тыльной стороне ладони.
Так, слушай, а ты уже
Да.
хоть кто-нибудь пошутил, что ты в свои 35 решил поставить на себе крест? Потому что это самая частая шутка, которую я слышу про эту татуировку.
Слушай, я, по-моему, сам о себе постоянно шучу, что я на себе ставлю крест. Бля, слушай, как бы я реально ёбу дал. У меня начинается кризис среднего возраста. Я себе сделал партак. У меня теперь есть партак. И я, бля, на месяц уезжаю в какие-то лютые ебеня по болотам ходить. То есть все нормально. Мне сейчас надо получить еще права и купить себе мотоцикл.
Или желтый Порше.
Я понимаю, о ком ты говоришь, но окей.
Не, я, кстати, о нем даже не подумал. Нет.
Он молодой. Он молодой, у него кризиса нет.
Да, нет, да, это же клише. Желтый Порше, типа, в 40 лет покупать.
Ну, либо красный мустанг, тогда уж.
Ну, либо красный мустанг, да. Но Порше это вот как раз что-то такое, что показывает твою солидность. Мустанг это все-таки более такой, более молодежный.
А, я понял. Я не знал. Окей. Ну, нет, в моем случае, скорее всего, мотоцикл, да. Давай с этой темы на что-нибудь другое перейдем, на что-нибудь доброе, светлое. А, тебе есть что сказать о смерти королевы?
У меня было очень странное ощущение. Я какие-то первые несколько... Бля, у меня есть классная история про это.
Давай.
Значит, я в этот день был на концерте совместном стендапе Криса Рока и Дэйва Шапелла. И Крис Рок выходит первый на сцену. И он что-то рассказывает, 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 рассказывает. И тут он рассказывает шутку про Меган Маркл и королевскую семью. И тишина. И он такой, что за реакция? Почему вы так отреагировали? Ну и, скорее всего, он в этот момент, сложил 2 и 2, понял, что королева, скорее всего, умерла. Но новость пришла, когда он был на сцене. То есть он еще об этом, официально не знает. Ну, ему кто-то там выкрикнул в зале, что, все, конец. И он такой, о, ребят, следующие 20 минут будут ужасно неловкие. И у него следующие 20 минут нон-стопом шутки про королеву, про расизм и про королевскую семью. И вообще просто он разносит все. Вот это моя история, как я встретил смерть королевы.
Слушай, я не знаю насчет королевы с моей стороны. Как бы, ну, бля, по факту ей пора уже было умереть. Блин, ну
Бля, ну
сколько можно?
могла до сотки дотянуть. Ну
Ну,
могла. Не
могла,
захотела, не захотела. Вот
но да,
на
ну,
финишной прямой просто
да,
сошла и
ну,
все.
видишь, бак маленький. Не, ну просто, бля, она реально была, знаешь, вот как нафталиновый шарик от Молли в шкафу. То есть она вот висит, ее там по праздникам доставали, наряжали. Сегодня ты будешь салатовая или сегодня ты будешь цвета фуксии. И вот ее показывали всем. То есть она уже была, ну, как бы очень старая бабулька. То есть пиздец старая. То есть, как бы, последняя активность, которую я помню, это вот эта реклама, в котором она сидела и пила чай с этим медвежонком
Да, да,
Паддингтоном.
да.
Ну,
Офигенно.
бля, ну, как бы, она милая старушка, хотя, бля, честно скажу, она не в моем вкусе. Я бы ее не это.
Блин, не, но она молодая ход,
Не
конечно.
знаю,
Она
мне
очень
не в
ход.
моем вкусе, нет. Ну, короче, ну, как бы, я был даже рад. То есть, как бы, это было понятно тем, что она в ближайшее время умрет. То есть, сколько можно ей там мучиться, потому что наверняка у нее здоровье было не идеальное. Как бы, меня больше другое забавляет в этой истории, что сейчас появился новый король, который, будучи принцем, был похож на такого лютого чмоню. А сейчас он, типа, король чмоня. Ну, то есть ты смотришь на него и думаешь, ну ебать, вот
Блин,
это король.
а я радуюсь за чувака, знаешь, потому что он ждал всю свою жизнь.
И
Он
он уже такой, ну бля,
первый в
все, не
очередь.
буду королем, ну все, ну я
Да-да-да.
раньше матери сдохну, 100%. И тут, знаешь, там, я не знаю, на последнем десятке жизни такой праздник тебе приходит, это да.
Когда тебе уже, ну, как бы нахуй все не уперлось.
Да, но вот это, знаешь, вот это русский перевод его имени, что типа он же стал не Чарльз III в русской прессе, а Карл III, потому что были Карл I, Карл II. Ну вот
Да.
это, блин, вот эта проблема с переводами, как с фильмами, блин, какое-то от балды название фильма придумали и дальше мучаются с ним. Вот здесь та же история. И тема в том, что как бы король Чарльз III звучит понтово. То есть ты представляешь себе такого короля на белом коне. А Карл III, блядь, вот он похож на Карла III.
Ну, видишь, совпало.
Такой, который, блин, у Клары кораллы сможет стырить. Блядь, вот
Да.
такой. Какой-то невзрачный, ушастый и такой уже сам нафталиновый. Ну, то
Да,
есть...
не, ну он, конечно, ужасно несуразный король. Ему нужно было, наверное, не знаю, отречься в пользу какого-нибудь
Да нет, там же
гимна.
теперь это ж choose your fighter, потом вот эти картинки с фотографиями, кто следующий король будет.
А,
Там
ну там.
типа старший сын, младший сын, сын сына, вот вся вот эта байда, и там всегда в конце пустая ячейка, в которой просто силуэт, потому что наверняка кто-то еще появится. Что-то еще я хотел рассказать. А, короче, я ж ходил на Рамштайн. Во-первых, это мечта моего детства. То есть я мечтал попасть на их концерт последние 24 года.
Давай так, ты все брови себе обжег.
Да.
Класс. Это
Огня там
не
было...
зря.
Огня там было пиздец сколько. То есть там, блин, реально было жарко. При том, что был дождь, был прям сильный дождь, это был открытый стадион. То есть я очень сильно промок, и мне было очень жарко от огня. И там все как положено было. То есть там вокалист катался на огромном металлическом члене. Там огонь у него, блин, из подмышек херачил, из члена херачил, отовсюду огонь херачил. Вот все как положено это было. Но тоже, знаешь, я вот смотрел на него, и когда он был молодой, он был такой, знаешь, true ариец. Типа накачанный, охуенный чувак, голубоглазый, такой, что прям... Ну, то есть, если он зиганет, то это будет настоящая зига. Но сейчас он уже старый, ну как старый, ему 59 лет. И вот этот трушный ариец превратился в такого старого трансвестита.
А, то есть получается хорошо, что мы не дали нацистам состариться, да?
Да, потому что была бы нация старых трансвеститов. Он выглядит хуево. То есть он одногодка с Энтони Кидисом из Red Hot Chili Peppers. Тот выглядит, окей, ты смотришь на него, понимаешь, что он не молодой, но он выглядит классно. Ты смотришь на этого и думаешь, ну ты наверняка школьниц ебешь. И как бы
Слушай,
их
ну
родители об этом не знают.
это как
Либо
раз
они тебя.
разница того, что ты родился в Калифорнии или ты родился в Восточном блоке
Это да.
Германии.
Ну то есть он выглядит максимально хуево, но концерт был очень классный. Прям классный. Но при том, что он выглядит хуево, я до сих пор помню вот этот ролик из питерской гостиницы. Сколько там, 4 или 5 девочек было?
Там штук 15 было, по-моему.
Еще лучше. Как
Там хуже,
бы...
хуже всего то, что там очень многие люди из московской тусовки нашли своих знакомых.
Ну, видишь, как бывает.
Из
Я...
московской и самарской.
О, без имен.
Да.
Ну, короче, я закрыл какой-то, знаешь, такой детский гештальт, потому что я помню, что мне было лет 12, и я одновременно услышал впервые Rammstein, Cypress Hill, и мне в это же лето впервые выбрали Irokez. То есть как-то оно у меня, знаешь, вот такое все. Очень, очень веселое лето было. И вот реально с 12 лет я мечтал попасть на концерт Rammstein. Попал, причем, бля, это было на самом большом стадионе в штате. Там 83 тысячи мест. И он в Джерси находится. То есть... А я живу на Манхэттене. То
То
есть
есть
это
это
как...
уже даже не Нью-Йорк.
Это не город Нью-Йорк, да. Это соседний город. Но тоже, знаешь, когда ты живешь на Манхэттене, ты уебан. Потому что ты сноб. Я живу на Манхэттене. Это Нью-Йорк, все остальное
А
это
если ты
не
живешь в
Нью-Йорк.
Джерси, ты нищеброд. Я смотрел, как встретил вашу маму, я разбираюсь в географии
Окей,
Нью-Йорка.
окей. Ну, короче, туда ехать пиздец непросто. То есть туда нужно на поезде ехать, ну, типа электрички, потом нужно на автобусе, потом на такси, либо пешком. Короче, длинная история. Но я договорился со знакомым, что он меня там подхватит с друзьями, они на машине будут, и они меня довезут. И я, в общем, на электричке доехал. Подъезжает тонированная бэха, из которой, знаешь, закрыты окна, и там внутри. Я думаю, ох, отлично, сажусь. Три чувака, три русских чувака. Чуваки, которые давно живут в Штатах, и один у меня спрашивает, а ты, типа, где живешь? Я говорю, Upper East Side. Типа, это вот Централ Парк, это вот, если на него смотреть, справа. То есть это устоявшееся название района. То есть все знают, что такое Upper East Side. Я говорю, Upper East Side. Он такой, а это что? Я такой думаю, ну ебать. Вот это как бы чувак из Джерси. То есть он даже не знает, что такое Upper East Side. Ну ладно.
Не туристы
Короче,
были.
вообще нет. То есть они живут много лет в Штатах. То есть они с родителями переехали. Короче, на машине мы ехали 20 минут. За 20 минут эти три чувака выпили бутылку Джеймсона, включая водилу.
Я бы выпрыгнул из машины.
А еще как бы ливень херачит, то есть как бы не идеальные условия, и уже темно. То есть я уже, ну, как бы очко у меня уже сжалось до размера иголочного ушка.
Это было до
До
концерта или
концерта,
после
да, это было
концерта?
до концерта. Они херачились, И мы там на одном из светофоров остановились, каждый из них достал по личному пакетику кокса, и они еще занюхали это все.
Джонни делится едой.
Да, у каждого свое. Там, знаешь, у одного диетический кокс, у другого
Да.
не диетический. И, в общем,
Блин,
мы
класс.
при... Да, и тема в том, что мы приехали на концерт, и у меня с моим этим знакомым были билеты в фан-зону, то есть перед сценой. А эти два чувака, которые также бухали и также нюхали, у них, блин, были сидячие места. То есть чуваки накидались, пошли и сели.
Но я
То
думаю,
есть...
что публика в Нью-Йорке это не публика в Голландии, где если у тебя сидящие места, ты, блядь, сидишь,
Не,
действительно.
там как бы скакали все, как бы это да.
Да,
То
да.
есть там горцевали все. Но очень интересно, что реально половина стадиона была русскоговорящая. То есть я во время слэма познакомился с чуваком, который месяц назад из Украины переехал. А вторая половина это было латиноговорящие, то есть латиноамериканцы. То есть половина...
Я слышал,
Да.
что там немцев много.
Я не... Да, кстати, да. Ну, там, знаешь, внуки там приехали, там дедушки им включали. Вот это оба Ливен Августин, вот вся вот эта история. Ну, короче, был хороший концерт. Я не пожалел, что сходил, я доволен, я как бы закрыл свой этот гештальт. Все, больше я Рамштайн не слушаю.
Класс, класс. Какой это концерт у тебя в рейтинге всех концертов, на которых ты был?
По масштабу на первом, по какому-то вайбу, даже, наверное, не в десятке. Ну, типа, у них песни, которые мне нравятся, это старые песни, а у них после этого вышло много всякого говнища, которое им тоже нужно петь. Поэтому первая половина концерта это было вот это все новое. И было так, ну, окей, ладно, мы постоим, подождем, пока вы не начнете петь духаст. Ну, вот такое.
Рамштайн для меня одна из тех групп, на чей концерт можно прийти и не различать, где как одна песня заканчивается, а где другая начинается.
Не, они как бы отличаются. Отличаются. Но опять же тоже, знаешь, для меня Рамштайн это связано с какими-то моими первыми влажными фантазиями, потому что вот этот их клип на песню «Зоне», там, где они типа вся группа гномы в
Да,
шахтах, и вот эта огромная белоснежка, которая передознулась золотом в ванной, или там, где она чулки поправляет, ох, это мне лет 10-11, я такой, да. Ладно, короче, да, в общем, этот гештальт закрыт, это все замечательно, я доволен. Но у меня тоже, знаешь, у меня просто этот год стал каким-то годом воплощения детских мечт. То есть вот у меня Рамштайн закрылся, Rage Against the Machine закрылся, и вот это
Так,
моя
кто
поэт...
еще у тебя в списке?
Были White Stripes, но они хер выступят где-то. Может, они распались. Кто еще у меня был? Да, наверное, все. То есть какие-то есть группы, которые было бы интересно сходить на их концерт, но чтобы так. То есть были, допустим, Prodigy, но я на Prodigy был раза 3-4, поэтому я
По-моему,
уже...
даже фотографировал их, да?
Да, было, где я фотографировал, было, где слэмился, в разных ролях там был. Вот, но я про то, что и вот эта моя поездка в Ирландию, это вот тоже детская мечта, потому что когда был мелкий, я очень любил вот эти мифы и легенды Ирландии. Я думал, что вот, когда вырасту, обязательно туда поеду. И вот просто после концертов я вспомнил, разблокировалась эта детская мечта, и я решил ее тоже осуществить.
Ты на месяц туда? Ты такой реально?
Да, я планировал туда на 1,5 недели, но потом такой, а я же из дома работаю, в принципе, пофиг, откуда работать. Думаю, возьму...
Кстати, у тебя получается работать вот в пути? Я
Да.
просто каждый раз это пробовал, и это какой-то... Ну, в смысле, я технически выполняю свои какие-то задачи, но по факту
Но это не... Это
продуктивность на
сложно,
уровне
да.
30%, да.
Да, это непросто, но как-то получается. Но я просто всех предупредил, у меня... Как это будет выглядеть, я в итоге, да, у меня рука дрогнула, я взял билеты на месяц, тупо на месяц я лечу в Ирландию на весь октябрь, и у меня там еще день рождения будет. То есть я посмотрел на твое вот это видео, где ты такой гордый, одинокий, пьешь вино и отмечаешь день рождения на какой-то веранде, я подумал, а я что, лох?
Это было
Буду
идеально.
один на
Очень, очень,
месяц.
очень рекомендую, да.
Ну вот, я вот буду месяц один, в том числе день рождения. И я просто, я решил по хардкору делать. То есть я себе забронировал гостиницу на неделю в Дублине. Я буду неделю работать из Дублина, именно работать и там по вечерам гулять или по утрам гулять, что со штатами работаю. А потом я еще полторы недели буду, полнедели буду жить в городе, который называется Лимерик. Это второй по размерам город. Вот я там также буду жить и работать в полнедели, а потом я всем сказал, что, ребят, я на 2 недели теряюсь. То есть я не буду работать вообще, и я себе ничего не бронирую. Я чемодан со шмотками оставлю в аэропорту в камере хранения и просто буду эти 2 недели ездить с рюкзаком, с пленочной камерой, с какой-то сменкой и ночевать, где получится. Вот
Это
так.
очень хороший план. А там на чем передвигаются? Ты же не водишь, да, по-моему?
Я не вожу, там хороший общественный транспорт, то есть там поезда, опять же, попутки. То есть я слышал много комментариев о том, что ирландцы очень дружелюбные, доброжелательные, что как бы без проблем подвозят. А, еще такая интересная тема, мне рассказали как раз в Твиттере, что там есть такая тема, что если ты видишь около входной двери жилого дома рисунок левера, это значит, что в этом доме живет семья, у которых дети выросли и уехали из дома. И люди, это, типа родители, которые остались в этом доме, они готовы у себя бесплатно принимать гостей. То есть можно переночевать у местных бесплатно. И это звучит, с одной стороны, охуенно, а с другой стороны, я очень люблю всякие триллеры. И есть вероятность того, что я проснусь где-то в подвале с кляпом во рту, и мне будут потихонечку каким-нибудь секатором пальцы на ногах отрезать.
Или надрачивать.
Или надрачивать. Причем какой-нибудь лепрекон. Короче, посмотрим. То есть я заряжен на эту поездку. Посмотрим, что из этого получится. Но я не рассматриваю вариант того, что я первую неделю там буду, о, как охеренно, я фоткаю, ой, дождь, пасмурно и так далее, а дальше просто 3 недели буду ныть о том, как я устал, как у меня болят ноги, как я промок, и вообще здесь, блядь, все пьют это пиво ебучее, это
Да, я
виски,
хотел
и
как раз
едят
сказать, что ты еще и не
мясо,
пьешь.
а я и мясо не ем, и не пью. Я, блядь, выбрал себе страну, в которую на месяц решил поехать. Еще, блин, время, когда начинается сезон дождей. То
Я думаю,
есть
ты офигенно проведешь время. Главное, дождевик купи хороший.
у меня есть дождевик уже. Даже если я проведу хуево, я принципиально буду рассказывать, что я провел его офигенно этот месяц. И буду всем говорить, вот если вы решили ехать в Ирландию, езжайте в октябре. Там идеально. Чтобы люди тоже страдали и продолжали вот этот миф о том, как там классно, на самом деле там плохо.
Теперь я знаю, что не нужно слушать твои рекомендации вообще ни о чем, потому что, возможно, ты испытал какой-то худший экспириенс в своей жизни. Рекомендуешь просто, чтобы...
Очень советую тебе сходить на концерт Рамштайн и желательно попасть в гримерку к вокалисту.
Да, на этом как раз хорошее место, чтобы поставить точку.
Да, у меня уже чай остыл.
А у меня уже 2 часа ночи.
Ну все.